В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Годовщина конца российской демократии. Был ли разгон Верховного Совета в 1993 году сокрушающим ударом по российской демократии? Почему Вашингтон поддержал сомнительные действия Бориса Ельцина? Ошибались ли западные аналитики и политики в оценке фигуры Бориса Ельцина и его намерений? Стал ли Владимир Путин верным преемником Бориса Ельцина? О четвертьвековой годовщине разгона первого парламента постсоветской России мы говорим с американским публицистом Дэвидом Саттером, статью которого на эту тему сегодня публикует газета Wall Street Journal. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 21 сентября 1993 года президент России Борис Ельцин издал указ 1400 о поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации, первым пунктом которого предписывался роспуск Верховного Совета и Совета народных депутатов, высшего законодательного органа страны. Этому решению предшествовали несколько месяцев противостояния президента и парламента, блокировавшего попытки проведения реформ. Кризис, начавшийся 21 сентября и затянувшийся на две недели, был разрешен 4 октября штурмом Белого дома, где располагался Верховный Совет. Западные столицы не осудили действия Бориса Ельцина, удовлетворившись его заверением вскоре провести свободные выборы в новый парламент России. Мой собеседник Дэвид Саттер считает, что это событие положило конец непродолжительному демократическому эксперименту в России.
Я считаю, что это был в самом деле конец русской демократии, потому что когда Ельцин упразднил Верховный Совет и потом, естественно, использовал армию против народных избранников, это был конец для разделения властей в России. Без разделения властей это невозможно иметь демократическую систему. И Ельцин показал, что в России не существовал именно такой менталитет, который абсолютно необходим для демократической системы. Это умение пойти на компромисс ради сохранение демократической системы. Любая демократия обоснуется на конфликтах интересов. Это состояние контролированного конфликта. Это возможно только из-за того, что все, которые участвуют в системе, они все-таки ценят демократию выше частную победу в данном моменте. Но мы видели в России 93-го года, что такой фундаментальный менталитет, желание сохранить для всех возможность решить споры с согласием и компромиссом, это не было. Ельцин умело мобилизовал народ, который только что вышел из тоталитарного строя и фактически уничтожил один из самых важных принципов для дальнейшего прогресса.
Дэвид, вы, судя по всему, возлагаете вину и за события 93-го года, и за откат России к авторитаризму на Ельцина. Но ведь вы сами говорите, что в России не было демократического менталитета. Ведь и оппоненты Ельцина не были демократами. Вы не видите их вины в создании ситуации, которая привела к разгону парламента?
Обе стороны были виноваты, безусловно, но это был Ельцин, который нарушил законы, нарушил конституцию. Это хорошо сказать постфактум, что это была какая-то коммунистическая конституция. Безусловно, конституция была несовершенная, но там был процесс изменения в Конституции. Это уже был документ, с кем было возможно работать. В любом случае, это была единственная структура закона, которая существовала в России. И Ельцин не имел права в одностороннем порядке нарушить это. Все, что Ельцин делал, это была просто вопиющая нелегальность. И страна платила за это очень высокую цену.
Полагаете, что в 93-м году был возможен другой ход событий? Это трудно представить, ведь вспомним, с одной стороны, непреклонное «нет» Верховного Совета гайдаровским реформам, с другой — Ельцин, готовый идти до конца с реформами.
Я думаю, да, мы должны помнить, что это был именно этот парламент, который выбрал Ельцин как председатель и создал условия для него стать президентом. Это был парламент, который одобрил Беловежское соглашение, который покончил со Советским Союзом. Это был именно этот парламент, который отдал специальные полномочия Ельцину, чтобы проводить реформы. Этот парламент не был его враг, по крайней мере, сначала. Но Ельцин хотел руководить страну совершенно без законодательной власти. И когда все, что он предлагал, и все, что он сделал, оказался либо неэффективным, либо ошибочным, и люди страдали, естественно, в парламенте люди, которые имели контакт с населением, начали протестовать, начали сопротивляться. Ельцин игнорировал Верховный Совет. Он относился к их заботам в ситуации, где страна упала в глубоком экономическом кризисе с презрением. Это привело к ситуации конфликта. Ельцин не имел возможности это избегать. Он принял шок-терапию и сделал это в условиях, когда не был никакой надежный закон в стране. Он вообще не видел либо возможности, либо нужности установить верховенство закона в России. В условиях выпиющей криминализации страны он даже не хотел обсудить с членами парламента, которые тоже, между прочим, были далеко несовершенны в их поведении. Они тоже не знали, как вести себя. Но здесь главный виновник был Ельцин. Это был Ельцин, который провоцировал кризис, который чудом не кончился с гражданской войной в стране.
Дэвид, но ведь Ельцин был совсем не одинок. Вспомним хотя бы письмо 42 деятелей культуры, поддержавших разгон парламента. Они были на его стороне.
Это трагедия русской интеллигенции, потому что русская интеллигенция тоже была создана в тоталитарных условиях. Я с огромным разочарованием читаю имена многих из моих друзей. Очень горячо поддерживали Ельцина. И среди них были люди, которые потом страдали и даже были убиты как результат системы, которую Ельцин создал. В этих моментах люди просто не думали. Там был массовый психоз.
Справедливости ради нужно сказать, что и большинство аналитиков на Западе видели в Борисе Ельцине вполне демократического лидера, заслуживающего поддержки. Помню ответ историка Ричарда Пайпса на мой вопрос, не пора ли Ельцину уйти. Это было во время выборов президента России в 96 году. Ричард Пайпс тогда сказал, нет, не пора, потому что Ельцин в душе демократ.
Ельцин сумел выглядеть как демократ. Но его антидемократический характер и его карьер как человек глубоко недемократическим мышлением было очевидно многим людям в России, которые хотели видеть. Например, когда речь шла об импичменте, уже был план тогда разгонять Верховный Совет и даже использовать отравляющий газ, чтобы выгонять депутаты из здания Верховного Совета. Позже начал войну в Чечне. Зачем он это делал? Ну, Олег Лобов, один из его советников, сказал, что у президента надо маленькая победоносная война, чтобы поднимать его рейтинг. Видимо, никому он это сказал Сергею Ющенкову, который был позже убит из-за того, что, я думаю, из-за того, что он расследовал взрывы в домах 99-го года. Но никто не пришел, видимо, в голову, что поднимать рейтинг – это нехорошая причина, чтобы начать войну. Факты были недоступны, если мы хотели их искать, хотели расстаться с романтическими идеями о Ельцине. Но его роль как победитель коммунизма немножко ослепил людей. Сам процесс приватизации, я не говорю уже об обнищании народа, сопровождалось криминализацией на всех уровнях общества и явной терпимостью к криминальным элементам, который без труда захватил важные ресурсы. Это все было результат правления и менталитета Ельцина. Поэтому, когда ты говоришь, что Ричард Пайпс, он был самый лучший из всех, и люди гораздо менее талантливые и умные, чем он, думал, что надо поддерживать Ельцин, потому что альтернатив был хуже, это неправильно. Надо было поддерживать демократический процесс.
Кстати, до сих пор поддержка Западом Соединенными Штатами Бориса Ельцина в той ситуации является одной из серьезнейших претензий многих россиян к Вашингтону. Дескать, почему вы слепо ставили на человека, реформы которого привели к обнищанию и разворовыванию страны?
Ну, они не знали, настолько Ельцин использовал провокации. Самое важное событие – это была резня около Останкино, когда внутренние войска открыли огонь на толпу, безоружной толпы. Ельцин это использовал, чтобы убедить или приказать армию напасть на Белый дом. Что там случилось? Ну, самый главный факт мы уже знаем. В Москве было тысячи ОМОНовцев. Они били людей каждую ночь. Били демонстрантов, которые поддерживали Верховный Совет. А вдруг 3 октября из центра Москвы милиции исчезли. И оставили только грузовики, автобусы, с ключи в зажигателях. Люди ехали в Останкино, где их ждал сотни внутренних войск с автоматами. И когда эти фашистские элементы, которые были маргинальны в этой ситуации, открыли огонь на дверь Останкино, и потом был взрыв внутри здания, который не был ответственность демонстрантов. Войска внутри, они сквальный огонь открыли. Это была настоящая резня. Ельцин потом сказал, что это было нападение красных коричневых на Останкино, на свободу слова. Они прервали трансляции Останкино. Это было решение принято просто для эффекта руководителя Станкина и создали это маскарад, чтобы раз иметь предлог для нападения на Белый дом и второй обманывать весь мир. И они это эффективно сделали. Те, которые не знают, что это провокации, не знают, что это Россия, не знали, что кто это Ельцин, они, естественно, попали в ловушку. Они начали говорить всякую глупость, поддерживали Ельцин. Наш госсекретарь Уоррен Кристофер сказал, что обычно мы не поддерживаем упразднение парламентов, но это особая ситуация. Какая особая ситуация, он сам не понимал. И Ельцин после этого провокации вошел в курс. И я думаю, что взрывы в домах 99-го года, они имели и корни именно в этих событиях. Коммунистическая любовь к провокации свойственна Ельцину. Я думаю, это один из причин, естественно, почему он никогда не демонтировал КГБ или ФСБ, потому что он видел, насколько их можно использовать, чтобы сохранить власть.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке» – годовщина конца российской демократии. Был ли разгон Верховного Совета в 1993 году сокрушающим ударом по российской демократии? Почему Вашингтон поддержал сомнительные действия Бориса Ельцина? В передаче участвует американский публицист Дэвид Саттер, ведет программу из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Дэвид, ваша интерпретация — Ельцин выглядит однозначно негативной фигурой, я бы сказал, вызывающе негативной.
Что мы сейчас имеем в России? Надо признать, что все-таки страна свободнее, чем было во время коммунистического режима. В чем-то она лучше, чем была. Но если мы для сравнения будем взять как стандарт нормальный демократический лидер, надо признать, что Ельцин абсолютно был отрицательный персонаж в истории России, потому что из-за него шанс развиваться нормально, демократично было потеряно. Существовал другой альтернатив. Имея в виду характер постсоветского русского народа, имея в виду наследство коммунизма, все-таки в этой ситуации был шанс пойти по другому пути. И это страна, которая не имела традицию уважения к закону. Но все-таки это был поворотный момент в истории России. Это был распад империи. Это было крушение старых идеалов. Момент был, но это требовало кто-то, который был совершенно иначе, чем Ельцин.
Но такие теоретические умозаключения все-таки противоречат реальному опыту. Россия была одной из 15 стран-наследниц Советского Союза, и ни в одной из них, за исключением стран Балтии, не нашлось демократического лидера, который бы утверждал и действовал в рамках демократических институтов.
Были коммунистические режимы в Восточной Европе, где все-таки демократические режимы были созданы. Была коммунистическая власть в Прибалтике, где сейчас... Не споришь, там есть демократические системы. В Грузии частично более демократично, по крайней мере, чем в России. И даже в Украине, несмотря на огромные проблемы, ситуация более демократична. И проблемы, на которые ты указываешь, это, безусловно, очень серьезно, потому что коммунизм фактически оставил свой след в душах людей и лишил их индивидуальной совести. И идея, что человек отвечает для себя и должен себя уважать, уважать других. И без такого глубокого убеждения очень сложно для системы работать. Очень сложно, чтобы иметь такая терпимость и уважение другим, которое позволит обществу оперировать на демократических принципах. Но есть надо иметь в виду, что в России были демократические периоды. Я уже не говорю о временном правительстве в 1917 году. Демократическое правительство в Дальнем Востоке, в Приморье. Я думаю, что вся дело было отсутствие людей власти, которые по сущности своей были демократии и ценили демократии.
Действительно, существует устоявшаяся точка зрения, что России катастрофически не везло с лидерами, и не только в последнем столетии, не только в ключевые моменты ее истории, когда решалось, в каком направлении пойдет страна.
Это будет, и это продолжается, и Ельцин сильно укрепил эту традицию. Он имел всякие возможности стать очень положительной исторической фигурой. Вся народная любовь, поддержка внешнего мира, новые горизонты и возможности. В самом деле, поддержка Верховного Совета, который он потом упразднил. Но характер, он остался именно тот коммунистический босс, который дал приказ уничтожить дом Ипатова в Екатеринбурге, тогда это был Свердловск, потому что это стало вместе паломничества для многих людей. Но это был Ельцин, который дал приказ снести этот дом. Поэтому что сказать, он в самом деле перекрасился, стал большим демократом, потому что это был путь к власти. По сущности своей он остался все, что он был. Но сейчас самый главный приоритет для России – это понимать свою историю. И понимать эту историю надо начать с Ельцином. Эта идея, которая очень популярна в России, особенно в Америке, между прочим, что был хороший, отличный, замечательный Ельцин, пришел такой плохой, злой, ужасный Путин. И никто не хочет признать, что это был именно Ельцин, который выбрал этого ужасного Путина. И никто не хочет рассматривать возможности, что взрывы в домах, которые привел Путина к власти, был в самом деле работа антуража Ельцина. И мы не знаем, может быть, сам Ельцин дал добро на это. Урок для России – это знать историю, понимать, что случилось, почему это случилось. Мы не можем это делать, если мы не будем просто признать правду по поводу Ельцина и 93-го года. Это очень важно для России. Это первый этап к пониманию много вещей. Ну, взрывы в домах – это само собой. Но Беслан, Норд-Ост, вторжение в Украине, уничтожение малайского самолета. Мы должны все это понимать, потому что это именно такая цена, которую цивилизации и русские нации платят за то, что один за другим люди, которые недостойны быть лидерами, становятся их лидерами.
Говоря о будущем, как вы считаете, предопределяет ли это наследие 93-го года обозримое будущее России? Ведь уже идут глухие разговоры об изменении конституции страны под Путина, создании конституционного формата, который бы позволил ему править в некой новой роли.
Там есть разные разговоры, но самое главное в этой ситуации, самое необходимое для России, это изменение в духе людей. И это невозможно без понимания собственной истории. Именно это большой двигатель политического прогресса. Мы видели это во время перестройки, когда внимание к истории было, может быть, самый главный элемент в преобразовании страны. И под влияние такого понимания все-таки можно, наконец, думать о шаге в направлении настоящей демократии, например, создание новой учредительное собрание, создание новой конституции. Вы говорите, что я очень черню Ельцина. Конечно, трудно чернить черного, но я думаю, что не надо быть слишком застенчивым в оценках его деятельности. Россия заслуживала больше и лучше, чем она получила и получает сейчас.
Ну, на это вам многие с легкостью возразят, что народ получает вождей, которых он заслуживает.
Ну, я не думаю. Люди заблуждают в многом. У русского народа, у русских людей огромный потенциал для положительных вещей. Они дали мир много положительных вещей. Но мир меняется вокруг России. И Россия меняется. И средний класс в России развивается. И люди путешествуют. И много россиян, они живут за пределами России. Имеют родственники в России. И система сама собой нестабильна по своей природе. Система, которая обоснуется на лжи и манипуляции, не может быть стабильным. Что это стабильность? Стабильность – это умение противостоять внешний и внутренний шок. Царская Россия выглядела стабильной до Первой мировой, ну, относительно стабильной, естественно, это все относительно, но до Первой мировой войны, которая создала условия для социальной революции. Японская война начал процесс, да. Но люди в России, они слишком образованы и слишком развиты для системы, политической системы, которую сейчас они имеют. Беззаконие, недовольство многих людей и неэффективности в системе. И что будет вокруг России, это непредсказуемо. Поэтому я бы не терял надежду на том, что если и тоже русский народ заинтересован в правду о своем прошлом, это искусственная ситуация, где люди живут в мире лжи. Нормально жить в мире настоящих фактов. Я думаю, возможности для выздоровления этого талантливого народа все-таки есть.
Знаете, это мне почему-то напомнило мемуары главы Временного правительства Керенского, в которых он осуждает Запад, не поддержавший его демократическое правительство, а потом, вплоть до самой смерти, до 70-х годов прошлого столетия, пишет о природном стремлении россиян к демократии и свободе. Тех самых россиян, большинство которых после коммунистического эксперимента, если верить опросам, верит в лозунги особого пути России.
Особый путь никуда. Никто не придумал и не существует альтернатив нормальным нравственным ценностям, универсальным нравственным ценностям, которые лежат в фундаменте западной цивилизации.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Годовщина конца российской демократии». Был ли разгон Верховного Совета в 93-м году сокрушающим ударом по российской демократии? Почему Вашингтон поддержал сомнительные действия Бориса Ельцина? Ошибались ли западные аналитики и политики в оценке фигуры Бориса Ельцина? О 25-летней годовщине разгона первого парламента постсоветской России мы говорили с американским публицистом Дэвидом Саттером. Передачу вел Юрий Жигалкин.